Представлял он все на свете, чиновников и барынь, попов и квартальных. Но лучшие его представления относились к Николаю, которого он глубоко, задушевно, деятельно ненавидел. Он брал стул а-ля Наполеон, садился на него верхом и сурово подъезжал к выстроенному корпусу. Кругом трясутся эполеты, шлемы, каски. Это Николай на смотру. Он сердится и, поворачивая лошадь, говорит корпусному командиру: «Скверно!» Корпусный с благоговением выслушивает, глядит вслед Николаю и потом, понижая голос и задыхаясь от бешенства, шепчет дивизионному генералу: «Вы, ваше превосходительство, кажется, заняты чем-то другим, а не службой. Что за подлая дивизия, что за полковые командиры, я им покажу». Дивизионный генерал краснеет, краснеет и бросается на первого попавшегося полковника, и так от одного чина до другого, с неуловимо верными нюансами, императорская скверна доходит до вахмистра, которого эскадронный командир ругает по площадному, и который, ничего не говоря, эфесом сабли тычет изо всей силы в бок флангового солдата, ничего не сделавшего. Энгельсон представлял с поразительной верностью не только характеристику каждого чина, но все движения всадника, дергающего из бешенства свою лошадь и сердящегося на нее за то, что она несмирно стоит. Другое представление было более мирного рода. Император Николай танцует французскую кадриль. Визави с ним иностранный дипломат, по одну сторону фрунтовик-генерал, по другую — сановник из штатских. Это был своего рода оконченный шедевр. Для представления Энгельсон брал кого-нибудь из нас за даму. Цвет всего был Николай, самодержавно царствующий кадриль. Сознательная твердость каждого шага, доблесть каждого движения, притом прощающий и милосердный взгляд на даму, который тотчас превращается в приказ генералу и в совет не забываться сановнику. Передать это словами невозможно. Генерал, который, вытянувшись и немножко скругля локти, с натянутым вниманием идет по темпам на приступ фигуры под строгим наблюдением государя-императора, и растерянный сановник с подкашивающимися от страха ногами, с улыбкой и почти со слезою на глазах. Все это было представлено так, что человек, никогда не видавший Николая, мог совершенно основательно узнать, в чем состояла пытка царской кадрили и опасность высочайшего визави. Я забыл сказать, что дипломат один танцевал с изученной небрежностью и большим совершенством, скрывая то неловкое чувство беспокойства, которое ощущает самый храбрый человек с зажженной сигарой возле бочки с порохом. Но и из этого, что это ломание и кривляние Энгельсона возмущало его жену, не следует, чтобы в ней самой было больше спетости и гармонии, совсем напротив. У нее в голове был действительный беспорядок, разрушавший всякий строй, всякую последовательность и делавший ее неуловимой. Я на ней на первой изучил, как мало можно взять логикой в споре с женщиной, особенно когда спор в практических сферах. В Энгельсоне неустройство напоминало беспорядок после пожара, после похорон, пожалуй, после преступления. А в ней неприбранную комнату, в которой все разбросано зря, детские куклы, венчальное платье, молитвенник, роман Жорж Санд, туфли, цветы, тарелки. В ее полусознанных мыслях и полуподорванных верованиях, в притязаниях на невозможную свободу и в зависимости от привычных внешних цепей было что-то восьмилетнее, восьмнадцатилетнее, 80-летняя. Много раз говорил я это ей самой. И странное дело, даже лицо ее преждевременно завяло, казалось старым от отсутствия части зубов и в то же время сохраняло какое-то ребяческое выражение. Во внутреннем хаосе ее был кругом виноват Ангельсон. Его жена была избалованным ребенком своей матери, которая не чаяла в ней души. За нее посватался, когда ей было лет 18, пожилой флегматический чиновник из шведов. В минуту досады и ребяческого каприза на мать она согласилась выйти за него. Ей хотелось сесть хозяйкой и быть своей госпожой. Когда медовый месяц воли, визитов, нарядов прошел, новобрачной стало невыносимо скучно. Муж, несмотря на то, что тщательно сохранял респектабельность, возил ее в театр и делал чайные вечера, ей опротивил. Она побилась с ним года 3-4, устала и уехала к матери. Они развелись. Мать умерла, и она осталась одна, со здоровьем, преждевременно разрушенным в борьбе с нелепым браком, с пустотой, с голодом в сердце, с праздным умом, страдающая, печальная. В это время Ангельсон был исключен из лицея, нервный, раздражительный, со страстной потребностью любви, с болезненным недоверием к себе, с недаемой самолюбием. Он познакомился с ней еще при жизни матери и сблизился после ее смерти. Мудрено было бы, если бы он не влюбился в нее. Надолго ли или нет, но он должен был полюбить ее сильно. К этому вело все. И то, что она была женщина без мужа, вдова и не вдова, невеста и не невеста, и то, что она томилась чем-то, была влюблена в другого и мучилась своей любовью. Этот другой был энергический молодой человек, офицер и литератор, но отчаянный игрок. Они поссорились за эту неистовую страсть к игре, он впоследствии застрелился. Ангельсон не отходил от нее. Он утешал ее, смешил, занимал. Это была первая и последняя любовь его. Ей хотелось учиться или лучше знать, не учас. Он взялся быть ее ментором. Она просила книг. Первая книга, которую Энгельсон ей дал, была «Сущность христианства» Фейербаха. Себя он сделал комментатором и ежедневно, из-под ног своей Элоизы, не умевшей ступить на землю от китайских башмаков старого христианского воспитания, выдергивал скамейку, на которой она кое-как могла не потерять равновесие. «Освобождение от традиционной морали, — сказал Гёте, — никогда не ведет к добру без укрепившейся мысли. Действительно, один разум достоин сменять религию долго». Энгельсон попробовал женщину, спавшую непробудным сном нравственной беспечности, убаюканную традициями и грезившую все, что грезит слегка христианская, слегка романтическая, слегка моральная, патриархальная душа, воспитать сразу. По методе английских нянек, которые кричащему от боли в животе ребенку наливают в рот рюмку водки. В ее незрелые детские понятия он бросил разъедающий фермент, с которым мужчины редко умеют справиться, с которым он сам не справился, а только понял его. Ошеломленная неспровержением всех нравственных понятий, всех религиозных верований, и находя у самого Энгельсона одно сомнение, одно отрицание прежнего и одну иронию, она потеряла последний компас, последний руль и пошла, как пущенная в море лодка, без кормила, вертясь и блуждая. Баланс, выработанный самой жизнью, держащийся, как в маятнике, противоположными пластинками, нелепостями, исключающими друг друга и держащимися на этом, был нарушен. Она бросилась на чтение с яростью, понимала, не понимая, и примешивая к философии нянюшек философию Гегеля, к экономическим понятиям чопорного хозяйства сентиментальный социализм.